Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Белорусские парламентарии, политики и историки комментируют резолюцию парламентской ассамблеи БСЭ об осуждении нацизму и сталинизму. Ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. 80-й день у Менским следшим изоляторе тримая голодовку предпринимальник Николай Алтухович, якого арештовали 5 месяцев тому и догетуль не передали справу у суд. Хроника экономичного кризису. Стратегичное предприятие Беларуси переходит на скороченный график працы. Про эти и другие темы слушайте сразу после выпуска новинок.
У эфира «Свобода» у Пражской студии новинок далее Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Краины Евразвязу откликали в пятницу своих дипломатов из Ирана, а сегодня выказали иранским амбассадорам у своих столицах потребование неоткладно вызволить супрацовников британской дипломатичной миссии. Супрацовники британской амбассады у Иране, которые имеют иранское громадянство, были арештованы по поводу обвинувачения в подбухторвании до протестов, которые проходили в Тегеране после президентских выборов 12 червня. Злучаные Штаты закликают Полночную Корею не обвострять напруженность. Это реакция на выпробовальный запуск 7 ракет близкого радиусу деяния, который Пхеньян провел у субботу. Губернатор Аляски Сара Пелин поведомила, что собирается подать у отставку на протягу этого месяца и что не будет домагаться переобрания. У американской прессы склоняются шутки об махчимости ее кандидатуры у президента Злученных Штатов от партии республиканцев на наступных выборах, которые маются отбыться в 2012 году. Сегодня Злученные Штаты святкуют главное национальное свято – День Незалежности. Веншевание президенту Украины Бараку Обаму дослал сирийский президент Башар Асад, зазначивший им, что привитал бы визит Обамы в Дамаск. И он ухвально выказался об каштовностях, якими керуется теперешняя администрация, в отрознении от попередней, якая прилечала Сирию до краину в оси зла. Повеншевал чольника Белого дома со святом и Александр Лукашенко. У Ингушетии воевники устроили засаду супраць милицейского автобуса, який накировывался в республику с соседней Чечни в рамках антитеррористичной операции. У вынику перестрелки загинули 9 милициантов и еще 10 было поранены. Это был выпуск новинок. Наступно слухайте и снова праз полгодины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете. Адрес www.svoboda.org.
Вы слушаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязнее про подеи в Беларуси и у свете. Як мы уже передавали учора, парламентская ассамблея АБСЭ на своей сессии у Вильни ухвалила резолюцию об объединении поделенной Европы. У ей осуждается сталинизм и нацизм, как режимы, рысами яких стали геноцид и злочинство супрачеловечности. АБСЭ пропонует сделать 23 жнивня, это дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму, как перешкодить ухвалению нацистовского и сталинского минулого и продухилить заявление неонацистовских режимов. Як ставится до этого документа у Менску? Передає наш кореспондент Алесь Дашчинський.
Депутат Гіна Давицька означив, коли у Палаці представників буде голосування по гэтым питанні, то ён підтримає такое порівняння сталінського і гітлерівського режиму.
У Другої сусветної війні сійшлися і воювали не народи, не Германія, не Совєтський Союз, а два режими – сталінський і гітлерівський. І особисто мій дід згнів в гэтых лагерах сталінських.
Поводле екс-депутата Палати представників старшині Білорусько-Славянського комітету Сергія Костяна, білоруські улади не будуть виконувати эту резолюцию, бо яна несправедливая.
І коли хто поспробує з керівництва нашої держави погодиться з этой резолюцией, ми будемо лічити їх як зрадники свого народу. Тем более, что у своей промове президент Беларуси на открытии параду докладно сказал на конт гэтага, что мы николи не погодимся с теми ахвярами, якія мы понесли, и что мы в гэтым повинны. Мы в гэтым не повинны, як не повинны и в финансово-экономичном кризисе, якія организовали знов-таки магнаты Захада и излучшенных штатов Америки.
Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что парламентская ассамблея БСМ приняла вельми неправильное решение, бо сталинизм и нацизм – это разные речи, и их нельга разглядать на одной дошце. А як на думку спадара Калякина, белорусские улады отреагуют на эту резолюцию?
Они проигноруют, потому что это не имеет дочинения до Беларуси никак. У нас сегодня нема ни сталинизма, ни нацизма, у нас есть лукашизм. Но я, насколько ведаю, там не упоминается лукашизм. Тогда треба было сгадать усе диктаторские тоталитарные режимы.
Поводле историка Игора Кузнецова, резолюция есть выником амаль 15-годовой дискуссии.
Степень ответственности подписания пакта ненападения несут два государства – Германия и СССР. Принцип равной ответственности двух сторон является вполне закономерным и объективным. С другой стороны, у нас это не будет воспринято. Официальная историография, вообще пропаганда. И здесь сейчас начнется опять новая волна борьбы с так называемой фальсификацией. Я исключаю вариант, что на каком-то официальном уровне, исходя из того, что сегодня мы имеем в учебниках истории трактовку этих событий, что что-то изменилось.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка позитивно оценивает резолюцию и называет ее аргументацию бездокорной. И он меркует, что этим АБС вспомнила про свой каштовностный грунт. Поводле господара Вячорки, теперь краины-сябры повинны приводить свое национальное законодавство в отповедность с этим документом. Ты пойдешь на это официальный Минск.
Я вельми сомневаюсь, потому что все догэтуль лишние, ну, зрэшты, вартыя шкадобы, спробы Лукашенко выбудовать некую идеологию, якая бы заменяла идею будовництва своей демократичной белорусской державы. Вся ягоная псевдоидея была заснована как раз на советском сентименте.
Сказал Радио Свобода первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаете Радио Свобода. Про схвилину мы поговорим про Беларусь в контексте взаимодочинения США и России. Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Передачу «На хвалях свободы» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама наведае Москву 6-8 ліпеня. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненню паміж США і Расіяй да змену амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Мы працягваем задаваць гэтае пытанне беларускім палітыкам і палітолягам. Экс-депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч мяркуе, што гэта два зусім розныя пытанні, якія немагчыма між сабой увязваць.
Сейчас отношения между Россией и Белоруссией оставляют желать гораздо лучшего. Практически находятся в состоянии постоянных выяснений отношений. Если бы Белоруссия хотела, в принципе, чтобы Россия как-то повлияла на Соединенные Штаты для того, чтобы у нас что-то улучшится, ну для этого надо вести себя с Россией так, как хочет этого Россия. Ну а что касается Америки, чтобы она там поднимала вопрос насчет Беларуси, американцы даже список невъездных не изменяли. Даже мечтать об этом не приходится. Встреча Обамы и Медведева – это перезагрузка отношений российских и американских.
Гэта мяркуе экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А вось паводле палітолага Алексея Караля, змены ў дачыненнях паміж ЗША і Расіяй могуць паўплываць на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам.
Как раз это питание мы закранули у разговоре с Джонатаном Муром, в интервью, которое надруковано зараз в новом часе, и он сказал несвержально, что так, чекают и они встречи, и что там будет вызначено относины больше-меньше, скажем, на некую глебу поставленную помеж России и Америки. Але относины Америки, как он сказал, да, Беларуси не связываются с российским вектором и будуются самостоятельно. Але тем не меньше, я думаю, что безумовно относины с Россией, они будут узгоднены помеж Медведевым и Обамой, певным чином одобьются и на относинах Беларуси с Америкой. Я думаю, что это будет у позитивный бок скеравана для Беларуси. Пункту погляда, магчима развития той либерализации, того процесса, який названы зараз либерализацией.
Политолог Алексей Король отказывал на наше питание, ти приведе меркованная перезагрузка дочинению помеж США и Россией до измену американской политики относно Беларуси. Нагадаю, что президент США Барак Обама мая наведать Москву от 6 до 8 липеня.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – худкость потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются незменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Уже докладную информацию про настройку вашего сателлитного приймача вы можете найти на нашем сайте. Адрес свобода.орг. А мы протягиваем программу «Радио Свобода». 80-й день у Менском следшем изоляторе тримая голодовку предпринимальник Миколай Алтухович, якого арештовали 5 месяцев тому и до гэтуль не передали справу в суд. По одной справе с Алтуховичем проходят ягоные сябры Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Что вядома про стан здоровья и справу арештованных, передает наш корреспондент Олег Рузделович.
Апошнія звесткі пра стан здароўя Мікалая Алтуховіча былі ад 1 ліпеня, калі ён галадаваў 77 дзён. Паводле лекаркі медычнай часткі ізалятару, дзе трымаюць галадоўніка, ён пачуваўся здавальняюча, схуднеў. Яму штодзень ставяць кропельніцу, праз якую ўводзяць у кроў вітаміны, выходзіць на шпацыры, але большы час ляжыць у ложку, п'е чыстую ваду. Нагадаю, Мікалая Алтуховіча абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску ў 2005 годзе. Таксама ён падазраецца ў захоўванні гранатамёту. Ці выставілі яму і гэта абвінавачанне, невядома. Алтухович патрабуе альбо перадаць ягоную справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер, які 30 чэрвеня быў памілаваны і ўжо з'ехаў з США, у тэлефоннай размове з Нью-Йорку сказаў, што Калёні ведаў пра Алтуховича. Эммануэл Зельцер паведаміў, што калі сам галадаваў на знак пратэсту, у адміністрацыі Калёні вельмі непакоіліся, каб ён не памёр. З Алтуховичам іншая справа, мяркуе Зельцер.
Моей голодовке, учитывая то, что я американец, с большим вниманием отнеслись. Очень печально то, что происходит с Алтуховичем. Я читал внимательно, следил, и там, что у него происходило, его выпустили, потом опять выследили. Ну, совершенно ясно, что это политическое дело в его случае выглядит таким образом, что он абсолютно подходит. В моем случае никто не мог допустить, чтобы я умер. С Алтуховичем муж, он свой.
Вязнями Менскага ізалятару таксама ёсць Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якія фігуруюць у адной справе з Алтуховічам. Як іх справы? Дачка Лявонава Юля Міхнюк сказала, што апошнія звесткі пра бацьку яна мела болей за 2 тыдні таму. «Сядзіць, як і сядзеў», сказала дзяўчына і паведаміла, што адвакат не сустрэўся з ёй на гэтым тыдні, калі яна адмыслова прыехала ў Менск, каб распытаць пра справы таты. Людміла, дачка Владзімір Асіпенкі, атрымала свайго бацькі ліст, з якога вынікае, што хутчэй за ўсё расследаванне справы зноў протягнуть.
Если бы не продлевали, то заранее бы уже адвокатов бы всех собирали и знакомили бы с телом, а так получается, никаких действий не было, поэтому, скорее всего, продление. С учетом того, что объединение дел было, то, я думаю, у них еще есть время проследовать.
А может, вам ведомо, предъявили ему обвинувачивание уже по гранатомету тени?
Ничего не говорил, еще вроде бы нет.
Поводле Людмилы Осипенки, у ее батьки у камеры стал резко погоршаться зрок. Инших нараканий на здоровье нібыта нема. Следчий у справе адмаўляецца кантактаваць з журналістамі.
Нагадаем, былы намеснік Алтухович Юрый Лявонаў і былы вайсковец Владзімір Асіпенка былі таксама арыштаваныя 8 лютага ў Ваўкавыску. Як і Мікалай Алтухович, яны не прызнаюць сябе вінаватымі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Праз хвіліну мы паведамім пра навіны службы салдатаў-апазіцыянераў. А зараз я нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЕ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у Менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Алтуховіч, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Новіни служби солдатів опозиціонерів. Змітер Федорук мав розмову з військовим прокурором. Франку Вячорку не дозволяють вести інтернет-дзьонник. Івану Шилу після 7 суток гауптвахти дозволили зустрічу з батьками. Хроніка економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Тракторний завод переходить на трьохденний тиждень, а автозавод уже від весни на чотирьохденці. Ви на хвалях Радіо Свобода протягуємо нашу суботню програму. Солдати-опозиціонери несуть службу у звичайному режимі. Франа Квячорка знов не отримлює некоторі листи від свояків і сябров, а так само не державні газети. З Дмитра Хвідрука возили до військового прокурора, а Івану Шилу після гауптвахти дозволили споткання з батьками. З подробязностями Люба Улуньова.
Змітер Хвідарук мав розмову з військовим прокурором. Той погортав особисту справу Змітра і поцікавився ягоними хворобами. Поводле законодавства прокуратура може винести попередження солдату, коли той безпадставно часто наведує медичну частку. Але військовець не угледів прикметів симуляції. Ірина Хвідарук розповіла, що у військову частку, де служить її син, факсом досилають роздруковки з інтернет-сайтів про солдат-опозиціонерів і потребують потлумачити навіть коментарі. На форумах.
Бегали по части, трясли этими распечатками и говорили, что ж твои друзья тут пишут. Дима говорит, какие ж мои друзья. На сайт заходит, может быть, говорит, даже и враги мои. Кто знает, кто там пишет.
Коли Иван Шила и Франа Квячорка мели спогнание и погрозы криминального переследу за публикацию дзёнников у интернете, то у Змітра іншая ситуация. Ирина Хвідарук мела размову на гэты конт с наместником командира по идеологии.
Я говорю, ну так вам же с Димой хлопот меньше майору. Дима ж не пишет. У него такой наболевший сразу голос. Пишет, пишет. Только этот умный. Он опубликует, когда выйдет. Говорит, такие гадости напишет. Мы ему каждый день говорим, Дима, если видишь недостатки, ты не жди, пока от нас уйдешь. Ты говори, мы их исправлять будем. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться.
Вінцу Квячорка наведав своего сына Франка. Хлопцу дали звольнение на 4 години первый раз за опошние полтора месяца. Вінцу Квячорка высветлял у войскового психолога, який увесь час присутничая и назирая за Франком подчас подканяв, куды зникли книги из библиотечки, что збирали для войсковой частцы.
Отказ мяне просто уразил. Было сказано, что на агул, на ровне батальону библиотека не положена. Я пытаюсь, так что, по-вашему, по меркованию психолога, это кепска, коли солдат разгортвая книгу у вольный от службы час? И он повторил, не положено.
Франа Квячорка мел некалькі позачарговых нарадов за корыстанне мобильным телефоном и публикацию в интернете войскового дзённика.
Его хвалявало, ці будзе солдат Квячорка писать интернет-дзённики. И мне спадар-казак прад'явил документ армейский, який регламентує взаємоотносіны службовых особов и сродков массовой информации. Я спадару казаку сказал, что солдат не есть службовая особа. Мне на гэта было заявлено, что кожный солдат мае посаду до должность. Я, вернувшись до хаты, не поленовался поглядеть нормативную базу. Службовая особа – это особа, наделенная административно-распорядчими альбо финансово-господарчими полномоцтвами.
Иван Шила несе службу у звычайным режиме. Ён отседел на гаутвахте 7 суток у одиножцы за то, что у ягоных речах знайшли мобильный телефон. Читать ему дозволяли только войсковый статут. На шпацир выводили на 30 хвилинов. Батькам дозволили сустреться с сыном каля КПП. Владимир Шила лишит, что покарання для сына було вельми жорстким.
5 суток гауптвахти відбував солдат, який збіг, якого зловили у Смоленську. Так Іван каже, ну, дивно, як це наші воєнні ловлять солдат на чужій території.
Іван Шила, Франа Квячорка і Змітер Хвідарук отримують шмат листів підтримки від сябров і поплечників. Некоторі листи до їх не трапляють, а некоторі не отримують від їх свояки. Командування часто карається виказувати у таких випадках претензії до праці пошти.
Про новини служби солдатів-опозиціонерів розповідала Люба Луньова. Говорить Радіо Свобода. А зараз до хроніки економічного кризису. Стратегічне підприємство Білорусі переходить на скорочений графік праці. Так, працівників Менського тракторного заводу попередили, що у липні буде 20 днів простою. Адміністрація переводить витворчість на трьохденку. Не нашмат больш працы і аўтазаводцаў, якія яшчэ ўвесну вымушана перайшлі на чатырохдзённы працоўны тыдзень. Як адзначаюць эксперты, это найбольшы правал гігантаў беларускай эканомікі за ўвесь час прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Якія наступствы ўсё гэта будзе мець для шматтысячных калектываў, паведамляе Ігар Карней.
Інфармацыю пра глыбокі крызіс на МТЗ ды іншых прадпрыемствах машынабудавання спраўдзіў першы віцэ-прэм'ер ўраду Уладзімір Сямашка. Вось дадзенае падзенне аб'ёму вытворчасці ў бягучым годзе.
Беларускі аўтамабільны завод 63,3% саответствующы перыяду прошлого года. МАЗ 57,6%, Амкадор 65,2%, МТЗ 82%.
Старэйшая з дынастыі менскіх трактарабудаўнікоў, спадарыня Алена Комлік у роспачы. Яна, а таксама сын і дачка, страчваюць на МТЗ паўнавартасную працу, адпаведна і заробкі.
Даже на питание і не выпадаем. Наташа получила 900 тысяч. 800 она отдала за учебу. 100 тысяч осталось, як мне жить? Я говорю, Наташа, не дури голову, говорю. Я эти 600 тысяч получу, так не знаю, куды их деть. Кидай, да не учися.
Найбольшую колькасць трактароў МТЗ вырабіў у 2007 годзе. 60 тысяч адзінак. Але цяпер завод імкліва страчвае замежныя рынкі. Спробы стварыць сумесныя прадпрыемствы не спраўджваюць. Бо што паведаміў адказны супрацоўнік адміністрацыі горада Рубцоўска Алтайскага краю Геннадзь Бокаў.
Канешне, лішніх денег нет. Тем более, Мінскі тракторны завод это республіканскае предприятие. У нас частное предприятие. Собственник, он считает буквально каждый рублик, чтобы не пролететь.
Нестабільная праца Мінскага тракторнага заводу адбіваецца на дзясятку прадпрыемстваў Магілёўшчыны, якія пастаўляюць у Мінск камплектуючыя. Сярод іх Бабруйскі машынабудаўнічы завод, гаворыць супрацоўнік адміністрацыі.
Они стали меньше просить у нас. И объемы заказов несоизмеримы с теми объемами, которые были в прошлые годы. Есть у них проблемы и с инвестициями, и с объемами промышленного производства. Соответственно, и покупать они стали меньше.
Что до якости продукции трактора-будовников, то ее у сельгазкооперативах немало критикуют. Что день ломается навод гарантийная техника, говорит головный инженер одной из могилевских господарок.
Проблематично комментировать. У нас были проблемы с двигателем. Покуда гарантийские могилевские сами не определяют причину, Минск запчасти им не выдаст. В Минске дней два решается вопрос доставки запчасти в Могилёв, проходит где-то дней 7-8.
Услед за Минским тракторным на трехдневный тыдень переходит и Сморгонский агрегатный завод, на яким выпускают мини-трактори и прычапные агрегаты до их. Як каже намесница директора по экономице Жанна Калячьева, проблемы столичного предприемства одразу отчули на периферии.
На сегодняшний день нет реализации тракторов. В России не покупают. Там на Иран сейчас отправили, в Америку вот ищем, но это же пока разу. Только пробуем, оно ж просто так не падает в небо, раз и новый рынок выйдет.
Объемы вытворчасти на предприемстве, со слов экономиста, скоротились у 2,5 разы. Ратуя тое, что дагэтуль нядрэнна реализуются мини-трактары. Однако кризисная ситуация закранула не только Россию, але и іншыя краины. И она так само мяркуе, что худшей за все трехдзёнка растягнется до конца лета. 1 ліпеня міністры сельскіх гаспадарак Расіі і Беларусі заявілі пра канчатковае ўрэгуляванне пытанняў пастаўкі прадукцыі жывёлагадоўлі з Беларусі ў Расію. Аднак супрацоўнікі мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў сцвярджаюць, каб утрымацца на расійскім рынку, даводзіцца прадаваць прадукцыю ніжэй за сабекошт. Вынікам такога гандлю шматмільённыя страты. 5 месяцев Бобруйский мясокомбинат продает свою продукцию в Россию по заниженных коштах. Экономисты оценивают страты предприемства у 1,5 миллиарда рублей. Тлумачит ситуацию супрацовник администрации.
Когда не было денег и у нас было большое количество мяса на складе, вот это пришлось продать согласно указу президента. Почему затарились? Потому что практически январь месяц Россия не покупала мяса.
У красовику объемы затоваренности склада у Бобруйского предприемства превышали 300 тонн. У святле опошних подеев, зазначая супрацовник мясокомбината, комбінату тэндэнцыя можа нарошчвацца. Магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі мяркуе, што перспектывы не надта светлыя. Беларускае кіраўніцтва пераацэньвае значнасць беларускай прысутнасці на рынку Расіі.
Продукт, который не превышает 3% российского ВВП, и заявлять, что мы чуть ли не кормим Россию, это слишком много. Наши возможности низкой себестоимости обеспечены во многом не только эффективностью белорусского сельского хозяйства, но и дотациями от энергоносителей.
При конце минулого года российские санитарные службы забронили увозить мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Не выключенная и перспектива новых молочных баталиев. Главный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко обвинил белорусский бок у плановой працы на взрыв достигнутых домовленностей у молочном питании. Российский бок, выполняющий свои обязательства, допустил на российский рынок больше 400 наименований с условий выполнения до конца липня всех потребований российского законодательства. Разом с тем, от момента достижения домовленностей с Беларуси поступило только 30 узоров, заявил Онищенко. По словам чиновника, такие проблемы могут вернуть перемовный процесс на позиции первой декады червня. Нагадаем, у червні Роспотребнадзор анулював чи припинив оформлення дозволов на 1400 найменняў беларускай молочной продукции.
Агляд хроніки економічного кризису падрыхтаваў Ігор Карній. Вы слухаеце Радіо Свабода. Наступная сторонка нашай программы – агляд звонкоў наших слухачоў. Пасля короткой обвестки.
Нового выпуску «Дому літаратора». У дзеяслове почалася публікація фінскага эпасу «Калівала» у перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік «Малітва да Калымы» Лесі Беларускі, аўтаркі якой ніколі не існавала на свеце. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет».
Передачу «Дом літаратора» слухайте пазней у нашей сегодняшней программе. А зараз «Звонки на свободу. Выники тыдня». Передачу подрыхтавала и вяде Галина Абакунчык.
У Менску отбылся войсковый парад, присвеченный 65-летию вызволения Беларуси, на яким присутничал Александр Лукашенко с молодшим сыном Миколаем. Шматликие святочные импрессы прошли у многих городах краины. С этой нагоды выказывание слухачоў.
Убачившись 3 липня по телебачанні святкавання дня вызвалення Менска от нямецких захопников и не почувши ни слова на нашей родной белорусской мове, склалось уражение, что белорусская улада святкує день незалежности от усяго нашего родного белорусского, даденого нам белорусам Богом и историей. Никола Тялита, Менск.
С восторгом смотрелось, как армия отдавала честь пятилетнему главкому. Невольно вспомнились пушкинские строки «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. Зачем стадам дары свободы, их нужно резать или стричь?» Один древний историк писал, что история учит народы, а другой, который жил гораздо позже, прямо для них сказал: «История, говорит, учит народы, если из нее не делать проститутку». До свидания, с глубоким уважением.
Вот только что свято у Витебску отбылось с помпой. Молодец, Медведев, молодец, что не поехал. Брать пазыки у той же России и показывать России, как проходит свято, какие все жители радостные. А где две трети, которые полуголодные, полунищие, забитые, униженные, оскорбленные?
Эти липеня себе потешили крыху. Святкуем уже перемогу 65 годов. Тратим на свято гроши великие без передых, а на справе хуже немцу живем. Валерий Борисов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
3 липня – день вызволения Менску от гитлеровцев у 1944 годе. Трошки ранее, менавіта 3 липня 1660 року, у часы 13-годовой захопницкой войны Московии с Речью Посполитой, Менск был вызволены от москалёв. Тому, на мою думку, гэтае супадение не выпадковое.
Предположил, что отключившиеся в Минске год назад террористы могут объявиться в Барановичах, местные власти запретили горожанам собраться 6 июля около Святиловского озера
где по давней традиции они каждый год отмечают любимый праздник купания. Как говорится, у страха глаза большие. Противников существующего лукашистского режима они видят в каждом человеке, а в данном случае во всех горожанах вместе взятых. Один из возмущенных подозреваемых.
Думается мне, что подеи, которые отбывались на территории Белоруссии, участок оккупации, досить не выученный, не названный. Якая она была, эта оккупация? И какую роль отыграл народ, просто беззбройный, кинутый и партизанами, и всеми, кто там называет сегодня, что и он за народ, и он был сам по себе. Як они жили, эти бедные белорусы, и они же не отзначены у певным хвалебным сегодняшним часом. И они сегодня пенсионеры вымирают, а последние светки той страшной войны.
Звонки на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинам.
В эфире «Свобода». У Менску 20.30. У Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. На початку поведомлений, связанные с Беларусью. 80-й день у Менским следшим изоляторе трымая голодовку предпринимальник Миколая Утуховича, кого арештовали 5 месяцев тому и догэтуль не передали справу у суд. Депутат Дзярждумы России от партии коммунистов просит российский урад подать официальную письмовую информацию о причинах молочного конфликта с Беларусью. У меня створилось уражение, что некто у России специально почал и вяде накат, даруйте за словами навито накат на Беларусь. Так заявил депутат от КПРФ Владимир Федоткин на пленарном поседжении в пятницу. У найбуйнейшей у свете велогонцы Тур де Франс, якая распачалася сёння у Монако, стартавалі два прадстаўнікі Беларусі Александр Кучынскі і Яўген Гутаровіч. Працягваем навіны сёння ў свеце. Краіны еўразвязу адклікалі ў пятніцу сваіх дыпламатаў з Ірану, а сёння выказалі іранскім амбасадарам у сваіх сталіцах патрабаванне неадкладна вызваліць супрацоўнікаў брытанскай дыпламатычнай місіі. Супрацоўнікі брытанскай амбасады ў Іране, якія маюць іранскае грамадзянства, былі арыштаваныя паводле абвінавачанняў пад бухторванні да пратэстаў, якія праходзілі ў Тэгеране пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. Злучаныя Штаты заклікаюць Паўночную Карэю не абвастраць напружанасць. Гэта рэакцыя на выпрабавальны запуск 7 ракетаў блізкага радыусу дзеяння, які Пханьян правёў у суботу. Губернатар Аляскі Сара Пэлін паведаміла, што збіраецца падаць у адстаўку на працягу гэтага месяца і што не будзе дамагацца пераабрання. У амерыканскай прэсе скланяюцца чуткі аб магчымасці яе кандыдатуры ў прэзідэнты Злучаных Штатаў ад партыі рэспубліканцаў на наступных выбарах, якія маюць адбыцца ў 2012 годзе. У Афганістане ў выніку выбухаў у розных частках краіны загінулі 7 мясцовых паліцэйскіх і 2 ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за аварыю пакістанскага ваеннага гелікоптэра, які зрынуўся падчас палёту на скалы. У выніку здарэння загінулі 26 ахоўнікаў правапарадку. Пакістанскія ваенныя, аднак, адмаўляюць, што гелікоптэр быў збіты і тлумачыць яго аварыю тэхнічнымі непаладкамі. А чольнік м'янмарскай ваеннай хунты забараніў сустрэчу генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Кі Муна са зняволенай лідаркай дэмакратычнага руху ў краіне Аун Сан Су Джы. Пан Кі Мун, пакідаючы краіну, выказаў глыбокае засмучэнне гэтым рашэннем, якое было агучана сёння падчас яго сустрэчы з лідарам хунты Танам Шве. Генсек Аан прыбыў у сталіцу Мянмы на Підо, каб дабівацца вызвалення лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Су Джы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны зноў праз паўгадзіны.
У студыі Радыё Свабода з вамі Сергей Шупа, і я запрашаю вас на нашу штосуботнюю перадачу «Дом літаратара». Яе падрыхтаваў і вядзе Міхась Скобла.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. У 40-м нумары «Дзеяслова» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала» у перакладзе на беларускую мову Якуба Лапаткі. Сёння перакладчык будзе нашым гостем. Крытык Анатолій Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік верша ў лесі беларускі «Малітва да Калымы», што выйшаў у выдавецтве «Лімарыус». А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам і перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Гаворка пойдзе пра новы інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У 40-м нумары недзяржаўнага літаратурна-мастацкага часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя фінскага эпасу «Калевала». На беларускую мову гэты знакаміты твор фінскага фальклору пераклаў Якуб Лапатка. Ён больш 20 гадоў жыве ў Хельсінкі, добра вывучыў фінскую мову і шмат перакладае з яе. З перакладчыкам «Калевалы» па тэлефоне з Хельсінкі гутарыць Валянціна Аксак.
Пачнем з гісторыі. Як вядома, эпас пад назваю «Калевала» быў надрукаваны на мове арыгіналу у 1835 годзе. Праз 50 гадоў «Калевала» была перакладзеная на расійскую мову, а прыкладна праз 70 гадоў загучала па-украінску. Беларусы, выглядае, што спазніліся з гэтым перакладам амаль на 170 гадоў. Чаму раней у Беларусі не было перакладзена ніводнага радка з гэтага славутага твора?
Дагэтуль у Беларусі быў празаічны пераказ Міхася Маша. Але гэта пераказ быў зроблены з рускай мовы. А прача таго я хачу сказаць, што я, напрыклад, магу згледзець нейкую агульную рысу ў фінскай мове, ў беларускай. Справа ў тым, што фінская мова да «Калевалы» лічылася мужыцкай, надатнай толькі для таго, каб співаць на ёй якія-небудзь непатрэбныя мачугальныя прыпеўкі, не болей. Але калі загучала «Калевала», раптам увесь свет са здзіўленнем пачуў, што ага, дык гэта зусім і не мужыцкая мова, гэта мова раўнапраўна, не горш, чым французская, чым нямецкая, і гэтак далей. І вось такая крыўда, што беларускую мову дагэтуль лічаць нейкай мовай ізгоем. Так вот, гэтая крыўда, напэўна, мяне і падрушыла ўзяцца менавіта за «Калевала». Я вырашыў, што калі ёсць па-украінску, чаму ж не быць і па-беларуску. Тым болей, што пераклады на украінскую мову і на рускую мову рабіліся праз мову пасрэдніка. Ніводзін перакладчык фінскай мовы не ведаў. Я не магу сказаць, што я спасціг усю мудрасць, усю душу фінскага народу, гэта цяжка. Але зразумець «Калевалу» прынамсі я мог. «Калевала» гэта вясковы эпас, гэта нашы людзі, вы паглядзіце, сапраўдна беларуская вёска.
У прадмове да вашага перакладу вядомы беларускі паэт Уладзімір Некляеў, які таксама жыў колькі гадоў у Фінляндыі, у Хельсінкі, і крыху спасціг характар гэтага народа і ягоную душу, напісаў, што пераклад Якуба Лапаткі – вялізная і якасная праца, у выніку якой «Калевала» стала у дужках стане часткай нашай нацыянальнай культуры і рэхам будзе грукацца ў ёй праз стагоддзі. Вы падзяляеце такі аптымізм?
Прынамсі, хацелася б яго падзяляць, таму што не павінна ж мова загінуць.
Скажыце, колькі часу заняў пераклад такога велічнага твора? Дарэчы, які яго аб'ём?
Поўны аб'ём 50 рунаў, агульнай колькасцю недзе 22,5 тысячы радкоў. І заняло гэта ў мяне недзе каля 2 гадоў.
Фінляндыя, таксама як і Беларусь, зазнала ў свой час працяглы перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Сёння гэта як-небудзь заўважаецца, скажам, у Беларусі гэта заўважаецца ў розных сферах, а ў Фінляндыі?
Справа ў тым, што тут прынцыповая розніца знаходжання ў складзе Расійскай імперіі. Фінляндыя практычна набыла ў 809 годзе што дзяржаўны статус. Гэта была дзяржава ў дзяржаве. Потым Александр II выдаў так званы моўны закон, якім ён ураўняў фінскую мову са шведскай і выдаў школьны ўказ, дзе дазволіў і нават загадаў вучыць дзетак фінскай мове. Фінская мова пачала развівацца ў другой палавіне 19 стагоддзя, развівацца ў якасці літаратурнай, дзяржаўнай мовы, а беларуская толькі мела кароткія ўспышкі беларусізацыі ў 20-е гады, потім знову вже йшла дика русифікація. Я вже не кажу про 90-ї роки і 21-ї століття, коли мова винищається всіми силами.
Вернемося, однак, до льосу вашого перекладу. Вибрані руни скалівали надрукував 40-й номер недержавного літературно-мистецького часопису «Дієслов». А ці планується видати гети твор по-білоруску особною книжкою?
Планувати, ну, можна. Але треба для цього знайти спонсора. Боюся, що наша родна держава не вельми посприяє виданню цього твора. А для цього треба шукати ніяких спонсорів.
Ну, то поспіхов вам у далейшим творчим житті у Хельсінки, а так само у видавецьким льосі ваших перекладів у Мінську.
З Якубом Лопаткам, перекладчиком на білоруську мову фінського епосу «Калєвала», гуторила Валентина Аксар. Протягуємо передачу «Дом літератора». Ім'я поетки Лесі Білоруські стало відомим у Білорусі у 1997 році, коли низка її калимських віршів з'явилася у часописі «Полымя». Її твори трапили у поетичні антології, про творчість Лесі Білоруські заговорили критики. Однак оказалося, що це містифікація. Хто писав під цим псевдонімом і для чого? Слово критику Анатолію Сидоровичу.
Ім'я Лесі Білоруські, політичної зечки на Калимі, з'явилося на літературному басхілі в другій половині 90-х годів. І ось недавно видавець «Валімаріус» випустила зборник віршів «Лесі Білоруські. Молитва до Калими». У цьому зборнику є такі рядки: «Присягаю родному краю, годності дочки його клянуся, помираю, тихо помираю, помираю, тільки не здаюся». Гэты радкі вартыя хрыстаматый і анталогій, але гэтыя радкі ніколі не ўключаць у хрыстаматы анталогіі. Бо я прыцытаваў тэкст паэткі, якой няма і не было. Бо тэкст гэты, нягледзячы на змест і патас, усяго толькі імітацыя. Мы маем справу з небывалай у нашай літаратуры містыфікацыі. Калі браць замежныя прыклады, дык згадваецца крылядворскі рукапіс Вацлава Ганкі і песні паўднёвых славян Праспера Мерыме. У першым выпадку факт містифікації констатували дослідчики, у другім випадку Праспер Мереме сам признався, що пісні поуднявих славян склав йом. У першому випадку ми маємо справу з жаданням вученого, патріота анімеченої Чехії, узняти годне своєї країни, каб яна могла зайняти свій почесний посад між народами. У другім випадку удалу імітацію, яка послужила народам будучої Югославії, яких Європа ще не дрознювала і називала всіх їх ілірійськими, а мова їх зводила до одної – ілірійської. У нашому білоруському випадку містифікація могла сослужити поганою службу, бо ім'я Лесі Білоруським могло трапити у мартиролог Білорусі і тим самим нанести йому шкоду. Коли Лідія Савік і Костусь Цвірка складали книгу «Розстріляна література» з творами білоруських письменників, знищених большевицькою владою, відбулася дискусія. Чи включати у зборник само ім'я Лесі Білоруські, не включати Чувши ім'я Лесі Білоруські у книгу «Розстріляна література», її складальники уратували від компрометації і сам зборник, і святую для нас справу шанування пам'яті ахвяров большевицького терору. Сподіваюся, і сама Валентина Коутен, яка взяла псевдонім Лесі Білоруські, і Віктор Жибуль, які дослідують літературу БССР міжвоєнного часу, детальово покажуть нам, як узникла ідея писати вірші від ім'я видуманої політичної зечки, ставити під їм довоєнні і повоєнні дати, коли самої Валентини Коутен ще не було на світі, історики літератури скажуть, як соотноситься масштаб особи і творчий доробок Лесі Білоруські і Лесі Українки, з уваги на якою взяла собі псевдонім Валентина Коутен. Зрешті, умовна Лесі Білоруська так само не супроць порівнати себе з попередницями. У тексті Єфросині Полоцькій ефектно гучить концовка. «Ти мураваные опекувала храми, я ж души тут, як
храмы берагов. Коли ж подумать, дык Леся Белорусская зневажая Евфросинью. Бо про что, як не про души, думала святая, коли будовала и оздобляла храмы. У заголовным тексте молитва до Колымы гэтая краина пакуту названа Матухною. И рефреном гучить радок Матухна Колыма. Третий ж раз гэты радок гучит так: Матухна оборони. И он успрымается к зворот до Мати Божией. И тут повстают питание, те правомерно назвала поэтка Матухною Колыму, и те вартая Колыма того, каб да ее молилися. И те не сама уявная авторка называя Колыму Матчихай. Радки об любови. Коли б Валентина Коутун заховала свою таймницу псевдониму, мы все ровно сдогадались, что нас мистификуют. Откуль зечка, якую поводле версии Валентины Коутун арештовали до войны, могла ведать про Ларису Гениуш, якая покутывала за тысячи верст от Колымы. Ці не Лариса Гениуш мається на увазі у тексті пісня. Ёсць у зборнику іншие проколы, як, наприклад, слово у день 9 мая. Треба значить, что уявная авторка повторяется. Ее любимые образы Ільдинка и Сльоза. Цитую радки з розных текстов. Сльоза жаноча, замерзлой слезой у погляде, лежать яны з Ільдинками в очах, слезинками в очи замерзлые плачуть. Я не сказал, что с поэтично глядяще у сборнику все благо. Валентина Коутун не за пошнего шерогу наших поэтов, и было б дивно, коли бы ее книжцы не было добрых текстов. На початку я уже отзначил имитацию присягаю. Назову еще «Бессонница кричала», «Мне болюча», «Красная Москва», «До братерства всех народов я имкнуся». Гэты удалые имитации могли бы отримать статус полновартостных творов при нам си тады, коли б даты стояли у заголовках типа заголовках, и коли б авторка писала их, не от имя поэтки зечки, якой николи не было.
Вы почули рецензию Анатолия Сидоревича на книгу «Вершаў молитва до Колымы», что вышла у свет под именем Лесі Беларускі. У эфиры «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу и сустреемся с поэтами-перакладчиком Андреем Хадановичем. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларускія парламентары, палітыкі і гісторыкі каментуюць рэзалюцыю парламенцкай асамблеі БСЭ аб асуджэнні нацызму і сталінізму. Ці прывядзе меркаваная перазагрузка дачыненняў паміж ЗША і Расіяй да зменаў амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? 80-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік Мікалаяў Тухович, якога арыштавалі 5 месяцаў таму і дагэтуль не перадалі справу ў суд. Навіны службы салдатаў апазіцыянераў. Зміцер Федарук меў размову з вайсковым прыгурорам, Франку Вячорку не дазваляюць весці інтэрнэт-дзённік, Івану Шылу пасля 7 сутак гаўпвахты дазволілі сустрэчу з бацькамі. Хроніка эканамічнага крызісу. Стратэгічнае прадпрыемства Беларусі пераходзіць на скарочаны графік працы. Трактарны завод пераходзіць на трохдзённы тыдзень, а аўтазавод ужо ад вясны на чатырохдзёнцы.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем черговый выпуск передачи «Дом литератора». Пройди свет. Орг. Это назва сайту нового белорусского интернет-часописа, вокруг якого гуртуются молодые белорусские перекладчики. Его презентация отбылася у минулым месяце у литературном музее Максима Богдановича. А сегодня наш гость, один из авторов и инициаторов «Пройди свету», слынный поэт и перекладчик Андрей Хаданович. Андрей, это долгочаканное и серьезное выдание с несерьезной назвой «Пройди свет» засновали ваши былые вучни по перекладчицкой майстровне, что дзейнічае под вашим кіраўніцтвам при беларускім калегіуме. Что мае уяўляць себе гэты літаратурны интернет-проект?
так гэта навучэнцы, чаго грэху таіць, збольшага навучэнкі, але і некалькі маладых таленавітых літаратараў, якія вучыліся некалькі год у беларускім калегіюме, раз на тыдзень мы збіраемся на сядзібе пэн-цэнтра на Залатой Горцы і абмяркоўваем чарнавікі, скажам так, перакладаў. Гэта ўсё робіцца па прынцыпе мазгавога штурму. Мы чытаем, абмяркоўваем, калі не задавальняюць нейкія радочкі, нейкія вобразы. Калегі, я сам не больш як мадэратар, я накіроўваю да напрамак гэтага штурму, гэтай размовы. І вось у гэтым штурме як бы часам нараджаюцца цікавыя ідэі, цікавыя рэдактарскія праўкі, а для кожнага ўдзельніка гэта ў прынцыпе школа, выхаванне густу, выхаванне стылю. Прайдзі свет, такім, якім ён з'явіўся, ён мала чым адрозніваецца ад сур'ёзнага, тоўстага, нягледзячы на несур'ёзную назву, так, папяровага часопісу. Ну, але вядома, што ў нас у краіне з папяровымі часопісамі пра замежную літаратуру. Ніякіх, нават всемірная літаратура, тая сумнеўная, да, што па-расійску выходзіла, ўже, здаецца, спыніла сваё існаванне. Першы нумар прысвечаны больш-менш літаратуры сучаснай, аб'ядноўвае з аўтараў вельмі папулярных, як, напрыклад, амерыканец Чарльз Буковскі альбо амерыканец Чак Паланік, аўтараў папулярных, скажам так, у цэнтральнай Еўропе, папулярных нашых суседзяў. Гэта проза Вольгі Такарчук, альбо гэта абсалютна культавы для прайдзі света украінскі паэт і празаік Сергій Жадан. Там ёсць рубрыка паэзія і рубрыка прозы, а рубрыка драматургіі, Лявон Баршчэўскі прапанаваў свой пераклад драмы Дюрренмата і інтэрв'ю старое з Буковскім і новае з Жаданом, рубрыка майстар-клас, дзе змешчана вельмі цікавая, як на мяне, інтэрв'ю з Васілём Сергеевичам Сёмухам. Некалькі цікавых літаратурных дэбютаў адбылося. Галоўная ініцыятарка, перакладчыца паэзіі і прозы Юлія Тимафеева, перакладае з ангельскай, пераважна амерыканскіх літаратараў. Паэта Мэтью Дікмана яна цікава агучыла па-беларуску. Гэта дзве выпускніцы беларускага дзяржаўнага універсітэту філфаку, Кася Мацеевская і Ганна Янкута. Гэта вядомы у ўжо шырокіх колах паэт, лаўрэат дзеяслова Віталь Рыжкоў, які дэбютаваў як перакладчык.
Нядаўна ў французскім горадзе Марселі збіралася асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў, куды ўваходзіць 48 арганізацый, у тым ліку ад нядаўняга часу і саюз беларускіх пісьменнікаў. Дык вось адна з асноўных тэмаў на кангрэсе была абарона аўтарскіх правоў у эпоху інтэрнэту. Як мяркуе абыходзіцца з гэтымі аўтарскімі правамі прайдзі свет?
Пакуль што all rights reserved, так, усе правы абароненыя, але гэта часам адбываецца прыватным чынам, адбываецца па дамоўленасці. Заўсёды па магчымасці як бы перакладчык альбо каардынатар нумару звязваецца з аўтарам. Я асабіста, напрыклад, пісаў, прасіў у Вольгі Такарчук дазволу на друк, прасіў дазволу на друк у паэтаў, якіх я перакладаў, у літоўца Вітаса Дэкшніса, у паляка Лешка Энгелькінга. Часам суседзі, расійцы, украінцы, літоўцы, палякі, ахвотна дазваляюць гэта тьфу-тьфу-тьфу пакуль што бясплатна, асабліва калі яны невядомыя ў гэтых краінах, гэта раскрутка, так, гэта ім дадатковыя чытачы. Можа быць, калі хтось запатрабуе вялікіх грошай, ну, давядзецца, сціснуўшы зубы, не друкаваць гэтую публікацыю. Альбо хто яго ведае, можа ён жа і парае фундатара ці фундацыю, так, якая знойдзе гэтыя аўтарскія правы.
Яшчэ гадоў 5 таму Андрэй у друку анансавалася ваша аўтарская анталогія пад назвай «Разам з пылам». Калі ўжо яна сустрэнецца з варштатам Скарыны на радасць айчынным аматарам добрай паэзіі?
Трэба сказаць, што кніжка напраўду доўгі шлях свой мае і яшчэ не скончыла, але ёсць кніжкі, якім і не трэба быць, відаць, скараспелымі. Тое, што я анансаваў некалькі гадоў таму, фактычна напалову адрозніваецца ад таго, што ёсць зараз. Тое, што ёсць зараз, стала таўшчэйшым. Кніжка як бы стала аб'ядноўваць больш моваў, з якіх перакладаецца 7, я налічыў, рыхтуючы змест. Будзе там некалькі песень, без дадатку аўдыё, так, але тэксты гэтых песень. Ад Лілі Марлен, славутай Ганса Ляйпа, да песень Леонарда Коэна, якога я люблю і пераклады якога змяшчаю. На сённяшні момант зроблены як бы арыгінал-макет. Нават шаноўны наш дызайнер-мастак Міхаланім Падыстаў аформіў вокладку. Засталося ўсё-ткі падкінуць гэта, скажам, Ігару Логвінаву, які зараз выразіў жаданне у другой палове восені яна з'явіцца.
Будзем чакаць анталогію «Разам з пылам». Калі чытаеш, Андрэй, вашы пераклады, ствараецца ўражанне лёгкай, беспакутнай працы перакладчыка, што, мабыць, не адпавядае рэальнасці. Калісьці Максім Лужанін прызнаўся, што перакладаў пушкінскага прарока амаль 20 гадоў, а пераклад якога твора ішоў у вас найцяжэй, калі даводзілася вяртацца, перарабляць, сумнявацца.
Бывае вельмі па-рознаму. Часам лёгка перакладзеш, і оно вельмі-вельмі падабаецца, а праз некалькі год глядзіш на гэта і разумееш, што тая лёгкасць была падманлівай. Так я калісьці ліха перапёр на айчынную мову зачарованую фурманку з Константа Ільдефанса Галчынскага, а пасля паглядзеў недаўна, рыхтуючы якраз чарговую рэдакцыю кніжкі, зразумеў, што 60% тэксту мяне не задавальняе і перапісаў цяпер. А ёсць адразу, сутыкаешся з вершам, адчуваеш, што гэта з глыба, з якой трэба пазмагацца. Вось ёсць санет у Жерара де Нерваля «Залатыя вершы». Ну, гэтыя «Залатыя вершы» патрабавалі ювелірнага нейкага падыходу да сябе. Я пераклаў 8 радкоў, спыніўся і зразумеў, што нічога не магу зрабіць. Такое рэдка ў мяне вельмі бывала, і цэлы год я да гэтага не вяртаўся. А пасля неяк, не ведаю, новы досвед, новыя нейкія думкі, свежыя вочы, свежае вока, зачапіўся за нейкую нітачку, пацягнуў і развязалася задача, і дапісаўся ён.
Беларускі пэн-цэнтр, старшынём якога вы з'яўляецеся, сёлета ладзіў конкурс маладых перакладчыкаў імя Карлоса Шэрмана. Вы падвялі вынікі. Ці дазваляюць яны гаварыць з пэўнасцю пра будучыню мастацкага перакладу ў Беларусі? Ці папаўняе моладзь не такія ўжо шчыльныя сёння шэрагі беларускіх перакладчыкаў?
Так, трэба сказаць, што з аднаго боку і праца, здаецца, неўдзячная перакладчыцкая, да і застаецца ён у ценю аўтараў, і заробку нейкага вялікага фантастычнага прынамсі адразу не прыносіць. Але тым не менш, сёлета мы рызыкнулі і зрабілі адну з галоўных намінацый у шэрманаўскім конкурсе – конкурс перакладу. Ну і з'явілася цэлае кола з аднаго боку аўтараў, з ангельскай і не толькі. Хтосьці абмяжоўвалася Эдгарам По, а хтосьці, як Алена Пятровіч, скажам, узяла і пераклала акадэмію пана Кляксы Бжэхвы, славутую дзіцячую польскую кніжку.
Дык што чакае жанр перакладу? Заняпад ці росквіт?
Я думаю, што жанр перакладу ўжо дачакаўся таго, што адтуль пайшлі як бы лішнія людзі, які шукалі штосьці іншага, нейкіх дывідэнтаў халяўных, яшчэ чагосьці. Зараз у перакладзе засталіся людзі, якія не могуць не перакладаць.
Дзякую, Андрэй, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Андрэй, паколькі гаварылі мы пра пераклады, будзе, дарэчы, я думаю, калі і прагучаць творы з замежнай паэзіі, што гэта будзе?
Пераклады Жерара де Нерваля з французскай, Генрікаса Радаускаса з літоўскай. Дзякуй, дарэчы, Сергею Шупу за кансультацыі і дапамогі з разуменнем. Мар'яна Саўка з украінскай і Лена Элтанг, грамадзянка Літвы, якая піша па-расійску. Жерар де Нерваль. Сон у экіпажы. І бачылася мне, што паўз дарогу вязы бягуць змяшаўшыся, як войска ад паразы. Выбоіны і брук гайдалі па зямлі, як вецер штармавы гайдае караблі. Дахоўкай крытыя пабеленыя хаткі, званіцы пастухі ў свае збіралі статкі. І кожны гарадок, і кожнае сяло за пастухом сваім чароткаю брыло. І ўсё хісталася, і горы, як прапойцы, і рэчка, што змеёй сціскала іх у бойцы сталёвым абручом. І экіпаж, дзе мне ўсё гэта толькі што прымроілася ў сне. Генрікас Радаускас. Каштан пачынае цвісці. Да д'ябла, вашае мастацтва больш не патрэбнае ў жыцці, калі пачне на радасць птаству каштан за вокнамі цвісці. Каштан цвіце гарачай злівай, лагодным ветрыкам з лугоў цвіце, і рэчкаю шчаслівай выходзіць сэрца з берагоў. Каб кнігі са сталоў ляцелі, каб вар'яцелі вечары, каб расцвілі хваробы ў целе, якіх не знаюць дактары. І птахі песнею без стомы зрывалі горла задарма, і маці плакалі, што дома дачок да раніцы няма. Бо кветкі з кропкамі рудымі згараюць свечкамі з уздром, і ты ўсю ноч у гэтым дыме на аркуш пырскаеш пером. Лена Элтанг. У месяца промні адзета, на кухню ідзеш па віно. На кухні знаходзіш паэта, што прагна глядзіць у вакно. Ён высушыў рэчышчы ніла, святога, калі ты спала. Пакуль на стале ёсць чарніла, паэт не ўстае з-за стала. Ён ціхенька крэсліў таблічку, замест гаспадыню раздзець. Паэт не ўваходзіць у звычку, а ходзіць на месяц глядзець. Святлейшы ад грэцкай натуры, у дакорне пазбежнаму дню, стаіць на манер Дыаскура ў прасціны хаваючи ню. Вясна, кажуть мудрая Лена, а ты только пишешь и пьешь. Горячка бруется по венах, и верши за плыни ведешь. Повильни, 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 повинной в воде и земли. Бы у виленской этой плавильни ты выплавишь дни, что сплыли. Читай, кажуть мудрые Лена, а город у светлой тузе. Под дахами плещче сиена, и дахи у блакитной смузе. И теплица кадмий лимонны, леть-леть, проступивши у вачах. И човен с няголеным богом Амоном выносят жрацы на плечах.
Свои новые переклады читал Андрей Ходанович. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Прогучала передача «Дом літератора». Її підрихтував і вів Михась Скобла.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина чи питання можуть стати темой ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое и силой двигается телеканал «Белсах», а хлебе чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.